Линь Бяо был наследником и преемником Мао Цзэдуна. Если он остался бы жив, если бы он победил, могло ли все в новейшей истории Китая пойти иначе? И сегодня мы гипотетически имели бы совершенно другую Китайскую Народную Республику из, так сказать, параллельной вселенной. Насколько известно, он, в отличие от Чжоу Инлая или Дэн Сяопина, был еще и сторонником продолжения отчаянно жесткого идеологического и политического противостояния с Соединенными Штатами и с Советским Союзом.
Вокруг Линь Бяо, вокруг его личности накручено столько слухов, рассказов, разговоров, политических анекдотов, интриг, что действительно даже сегодня историку очень сложно отделить семена от плевел и мифы от реальности. И связано это еще с тем, что китайская действительность и китайская политическая машина продуцируют очень много таких слухов. Да, честно говоря, и западные авторы, которые публикуют, в общем, научные или псевдонаучные книги вокруг Линь Бяо, тоже привносят в это дело свой вклад. Например, самый простой вопрос. Линь Бяо, он был за продолжение войны с Советским Союзом или против нее? Казалось бы, но ответ может быть очевиден, конечно, за. Кто был еще вот этим творцом ситуации вокруг острова Даманский в 69-м году? И формально Линь Бяо командовал как министр обороны, да, в общем, как инициатор. Но на самом деле не все так просто. Давайте поймем, что ситуация к этому моменту, то есть к концу 60-х годов, складывается крайне странная и крайне интересная. Вообще Линь Бяо профессиональный военный. Судя по всему, очень хороший. С огромным мужеством. Человек, который участвовал в качестве командира различных подразделений во время Японо-Китайской войны 37-45 годов. Ну а до этого, вообще-то, он закончил так называемую Академию Ванпу в 27 году. Это профессиональная академия, которая готовила именно военных, и которую создавали когда-то советские, в том числе маршал Блюхер, и который когда-то руководил и сам Чен Кайшит. И он был неоднократно ранен, проявлял реальное мужество. Но опять-таки и здесь многие говорят, что, например, во время столкновений с гоминдановскими войсками Линь Бяо, ну, так же, как и многие другие командиры, якобы не воевали, а заранее договаривались, кто сегодня победит, кто проиграет, но чтобы было меньше жертв. Самое главное, что к 60-м годам Линь Бяо подходит на взлете. В 59-м году происходит, пожалуй, самое интригующее событие, так называемый Лушаньский пленум или Лушаньское совещание, на котором выступает тогдашний министр обороны Китая Пен Дэхуай с очень жесткой критикой Мао Цзэдуна. Это практически ультиматум Мао Цзэдуну, всем его экспериментам. Я напомню, что это еще до культурной революции, но уже после большого скачка, когда очень многие люди, и прежде всего все сельское хозяйство, пострадало от самых необычных экспериментов по наращиванию урожая. И вот Пен Дэхуай критикует Мао Цзэдуна, и многие считают, что Мао придется уйти. Пен Дэхуай рассылает письмо, но внезапно Мао Цзэдун переигрывает Пен Дэхуая. Он выходит в простой полевой форме, в которой, судя по всему, он еще ходил во время антияпонской войны, выходит перед совещанием и честно говорит, что довольно в грубой манере, а он умел говорить с крестьянской простотой, обвиняет всех, в том числе маршала Пен Дэхуая, в заговоре и обещает, что если надо, он опять уйдет в горы и создаст новую Красную Армию, то есть он угрожает гражданской войной. И кончается все не в пользу Пен Дэхуая, того снимают с поста министра обороны. И, как следствие, министр обороны становится Линь Бяо. И он сыграл очень грамотно. Во-первых, он внес гигантский вклад в распространение культа личности Мао Цзэдуна. Именно он является автором идеи вот этих маленьких красных книжек, то, что принято у нас называть цитатником Мао Цзэдуна. И именно он говорил о том, что у настоящего солдата должно быть две вещи с собой. Это винтовка и цитатник. И более того, считается, что сам по себе цитатник, его формат сделан так, чтобы он умещался в карман полевой формы любого военного. Он же, Линь Бяо, пишет предисловие к этому цитатнику. Уже потом, когда его критиковали, все это предисловие просто вымарывалось, вырывалось из этих цитатников. И сегодня считается библиографической редкостью найти цитатник с предисловием Линь Бяо. И уже на 9-м пленуме ЦК в августе 66-го года он становится членом постоянного комитета Политбюро, то есть высший ареопаг власти. Ну и, наконец, уже когда проходит 9-й съезд КПК в 1960 году, в апреле, он официально становится единственным заместителем председателя ЦК Компартии Китая, то есть заместителем Мао Цзэдуна, и всеми называется как преемник Мао Цзэдуна. В общем, если что с Мао Цзэдуном случится, он должен стать на первое место. Но начинаются интриги, и против него сумели интриговать как минимум две группировки, и обеим он проиграл. Во-первых, он проиграл Чжоу Энлаю, премьер-министру, многолетнему, долгое время просто единственному премьер-министру Китая, который предлагал налаживать отношения с США, но продолжать воевать с Советским Союзом. Лин Бяо, как считается, предлагал воевать и с Советским Союзом, и с США. То есть был таким более кардинально настроенным человеком. Ну и, наконец, Лин Бяо портит отношения так называемыми шанхайскими радикалами, тех, кого принято называть в обиходе «Банды четырех» во главе с женой Мао Цзэдуна и с очень влиятельным идеологическим лидером, членом этих радикалов Джан Чунцяо, который был журналистом по профессии и возглавлял, помимо всего прочего, шанхайский горком партии. Они, боясь прихода к власти Лин Бяо, Мао Цзэдун был уже не молод, они начали против него интриговать, и в конце концов с Лин Бяо что-то происходит, он замкнулся, к нему даже пришел, как считается, Джо Энлай, поговорить, наладить отношения, сказать, ну ты как-то, может быть, поговоришь с товарищем Мао Цзэдуном. Лин Бяо ответил философской фразой о том, что иногда приходится пожинать урожай, который сам не высеивал. Ну, в общем, он отказался говорить, и многие считают, в том числе серьезные исследователи, что Лин Бяо просто впал в депрессию, и во многом сказались ранения, которые он получал во время многочисленных сражений, и, может быть, он-то особо уже ситуацией не управлял, там большую роль играл его сын и его жена. И именно после всех этих перипетий он в 1971 году пытается перелететь в другое государство через Монголию, скорее всего, он летел все-таки в Советский Союз, и самолет разбивается на территории Монголии.
Так а был ли заговор вот этот проект 571? Потому что это же действительно совершенный триллер. И бегство Лин Бяо с семьей, с окружением, вот эта гибель в загадочной авиакатастрофе, ну и якобы попытка его там взорвать поезд, в котором Мао Цзэдун должен был ехать и так далее.
Проект 571, я думаю, был. Вопрос, был ли он именно таким, каким его часто описывают. Я напомню, что 571 звучит по-китайски точно так же, как вооруженное восстание Учи. Есть несколько версий. Самое надежное, на мой взгляд, то, что сам по себе проект составлял не Лин Бяо, а создавал его и, собственно, писал физически, записывал на бумагу его сын Линь Лиго. Линь Лиго довольно необычная фигура, относительно молодой парень, лейтенант, который при этом возглавлял оперативный штаб ВВС Китая. Ну, так его уж назначили. И он вместе со своими ближайшими соратниками в Шанхае встречается и кладет на бумагу некий проект, который был потом опубликован во время расследования этого дела, и который стал называться проектом 571. В марте он был готов и пошел, так сказать, по рукам сторонников свержения Мао Цзэдуна. Главный вопрос, Лин Бяо-то сам об этом знал и управлял ли он ситуацией? У нас есть две версии, что Лин Бяо знал и пустил это дело в известие пьяна самотек, потому что никакой возможности для успеха этого проекта вообще быть не могло. Действительно, заговорщики пытались либо взорвать поезд, который должен был вести Мао Цзэдуна по дороге в Нанкин, и подорвать дорогу, и при этом все это очень быстро раскрылось. Была и идея устранить Мао Цзэдуна в Шанхае, от нее сами заговорщики отказались. То есть, в принципе, это все было сделано настолько нелепо и настолько непрофессионально, что сложно поверить, что министр обороны, который все-таки имеет гигантский боевой опыт, пошел бы на такую любительщину. То ли кто-то стимулировал этих ребят, молодого Лин Линго, то ли вообще то, что называется, Лин Бяо был не при делах. Я поясню, почему есть такая версия. На мой взгляд, она имеет право на существование. Лин Бяо уже к этому моменту был очень нездоров. Лин Бяо впадал время от времени в прострацию. Его накачивали самыми разными средствами. Делали ему огромные инъекции витаминов в ноги, как описывают, кололи. Он выступал ярко на митингах, потом несколько дней лежал. Ему давали какие-то еще стимулирующие средства. У него был масса фобий. Например, он боялся пользоваться водой, то есть пить воду, и его жена Етюнь, она его поила, обмакивая пирожки из теста, обмакивая воду, и просто выдавливал ему в рот. Он боялся ходить в туалет, поскольку боялся звука падающей воды, и министр обороны накрывали шинелью, чтобы он там сделал все свои дела, чтобы не было этого звука воды. Потом уже, тут же сложно установить, слухи это или правда, его лечащие врачи говорили, что он пристрастился к наркотикам и вообще в последние годы не управлял ситуацией. И поэтому, когда заговор раскрылся, раскрыли практически моментально, во время поездки Мао Цзэдуна в южные провинции, это было в августе 1971 года, в сентябре там намечалась партийная конференция, и там как раз и предполагалось наметить дальнейшую судьбу Лин Бяо, который со всеми поругался. Судя по всему, его собирались полностью снимать. Точно отставка со всех постов, но, скорее всего, его могли бы просто и посадить под это дело. И, в конце концов, должны были убить Мао Цзэдуна, как считается, 11 сентября во время поездки из Шанхая в Пекин. Заговор, еще раз говорю, был раскрыт, и тогда, как считается, рано утром, 13 сентября 1971 года, когда еще Лин Бяо спал, его будет абсолютно непонимающим, что происходит, он был под воздействием лекарств, его жена Есюнь, Лин Линго и целый ряд других людей сажают его в самолет поднимается и, как мы сказали, уже разбивается на территории Монголии, потому что он не был заправлен для дальнего перелета. Самое главное, что, судя по всему, Лин Бяо-то не собирался делать заговор, и здесь скорее о своей жизни больше беспокоился его жена Есюнь и молодой авантюрист Лин Линго.
То есть, если мы говорим о личности, а не о заговоре, это был уже очень больной пожилой человек, который вряд ли что-либо мог бы изменить и что-то колоссальное планировать. Если мы говорим о том, чего Лин Бяо хотел, вот закончить культурную революцию, там, вывести Китай из экономического пике и так далее, потому что об этом тоже пишут много. Все это было, конечно, фантастикой, да?
Я думаю, что у Лин Бяо не было вообще никаких вариантов что-то сделать по трем причинам. Во-первых, причина здоровья. Второй момент. Лин Бяо не стал бы Берией после Сталина. То есть, когда Берия отпускал из тюрем заключенных и, как многие считают, пытался сделать какую-то, пускай микро, но все же реформу постсталинизма, вот Лин Бяо бы вряд ли на это пошел, потому что он не был политиком. Да, он, конечно, входил в политбюро, но он был военным. И он не умел и не представлял, на мой взгляд, как управлять хозяйством страны, то делать это было не для него. Был еще и третий момент, связанный с тем, что Лин Бяо очень двойственно относился к Советскому Союзу. С одной стороны, Советский Союз получал регулярные закрытые секретные сведения о составе китайских вооруженных сил, причем довольно точные сведения. И было масса слухов, что едва ли не сам Лин Бяо стимулирует передачу таких сведений, чтобы не допустить масштабной войны, за которую ему пришлось бы отвечать как министру обороны. С другой стороны, мы знаем, что именно он стоял у истоков, как мы уже говорили, ситуации вокруг острова Даманский. И именно после Даманского-то он и был назначен преемником Мао Цзэдуна. Я напомню, что Лин Бяо и лечился в Советском Союзе, и во многом у него была какая-то, скажем так, мистическая связь, магическая связь с Советским Союзом. Поэтому говорить о том, что вот Лин Бяо, если бы пришел, он бы изменил Китай и сделал бы то же самое, что Дэн Сяопин, нет, это вообще практически невозможно.
После его смерти, вот этой загадочной, к которой мы еще, может быть, вернемся, там начались в партийном руководстве, вообще в общественной жизни Китая какие-то очень странные, тоже загадочные дела. Во-первых, Лин Бяо и его соратников после смерти Мао Цзэдуна как-то связали в один узел вот с упомянутой вами вот этой знаменитой бандой четырех, или шанхайской бандой, во главе которой стояли Цзян Цин, жена Мао, и еще три высших партийных деятеля. При этом они же при жизни все были самыми главными врагами внутри КПК, ну, когда все они были на вершине. Это потом уже победила, так сказать, третья сила, там, Чжоу Энлай, Дэн Сяопин или Хуа Гафен. А еще была очень интересная вещь, компания под названием «Критикуй Лин Бяо» и Конфуция. Зачем, опять-таки, нужно было все связывать в какой-то совершенно дикий узел? И культурная революция ведь уже закончилась. И что на Конфуция в Пекине в тот момент опять набросились?
Во-первых, я напомню, что официальная культурная революция закончилась в 1976 году со смертью Мао Цзэдуна. И мы обычно различаем жесткий кардинальный период культурной революции с 1966 по 1969 год. Собственно говоря, по 9-й съезд КПК, тот момент, когда на улицах были хунвэйбины, и была лишь одна сила, которую не трогали. Это как раз армия, которая потом и увела хунвэйбинов-то с улиц. А вот второй период, относительно мягкий, конечно, период до 1976 года, культурная революция продолжалась. И в рамках этой культурной революции было масса как бы подкомпаний. И одна из этих подкомпаний после гибели Лин Бяо, напомню еще раз, говорю, это произошло в 1971 году, это критика Лин Бяо и Конфуция. Кстати говоря, она многих удивила за рубежом. Все думали, при чем здесь Лин Бяо, Конфуция, как, что. По-китайски она звучала очень красиво. Пхилинь пхикун, то есть критикуй Лин Бяо, критикуй Конфуция. И она разворачивалась в 1973-1974 годах. Дело в том, что было очень важно связать на тот момент, как представилось, отсталого, феодального Конфуция, который исповедовал рабовладельческую феодальную философию, с Лин Бяо, который тоже якобы исповедовал конфуцианскую философию. Лин Бяо обвиняли в том, что он якобы хотел вернуть рабовладельческий строй, причем указывалось даже какой эпохи, это эпоха западного Джоу, то есть это 8 век до н.э., когда жил Конфуций, Конфуций непосредственно жил 6-5 века до н.э., вот он как раз хотел вернуть Китай в ту эпоху и даже исповедовать моральные принципы, которые исповедовал феодал Конфуций. Конечно, все воспринялось как полный бред, потому что наоборот, сейчас моральные принципы Конфуция очень высоко ценятся, да и не было при Конфуции чистого феодализма, это вообще уже вопрос другой. Все было сделано поэтапно. Сначала выступили многие философы и историки, ну а потом уже народные массы поддержали публикациями, журналистскими публикациями. И самое главное, тогда очень известный философ Ян Юнго внезапно пишет большую статью прямо в Жимин-Жибао, в центральном партийном органе, где полностью критикует, собственно, Лин Бяо и Конфуция. Зачем это вообще, в принципе, нужно было, если отбросить весь этот околофилософский бред? А, в принципе, нужно было прежде всего для того, чтобы, во-первых, создать новую кампанию и привлечь как можно большие массы в новую кампанию идеологическую, все-таки уже излет культурной революции. А во-вторых, вообще-то Лин Бяо, не скажу, что он был особо популярен в народе, но вообще-то это была очень популярная личность. Герой, который был всегда рядом с Мао Цзэдуном, на многих значках, на многих плакатах изображался Мао и чуть-чуть за ним Лин Бяо. Он был с ним на всех митингах, то есть Лин Бяо был там правой, левой рукой Мао Цзэдуна всегда. Он так и воспринимался. Дзян Цин, жену Мао Цзэдуна, не очень любили. Женщина в политике крикливая, громкая, хороший оратор, но все равно никакой не герой войны. И тут герой войны, который вдруг пропадает, и надо было взять раз навсегда, поставить крест на нем, чтобы ни у кого не сохранилось добрых воспоминаний. И вот критиковали, с одной стороны, просто дословно цитирую, паразита Конфуция, ну и заодно и Лин Бяо, который пытался проповедовать конфуцианские в принципе, милосердия и гуманности. И его именно клеймили как в прямом смысле контрреволюционные и фашистские. В общем, Лин Бяо втоптали в землю, растоптали полностью. Было очень важно раз и навсегда поставить крест на эпохе Мао Цзэдуна и избавиться от того тяжелого наследия, которое было в культурной революции. И в этом плане сначала, судя по всему, процесс намечался над тем, кого называли «малая банда четырех», потом решили расширить, и, по сути дела, на скамье подсудимых оказались много людей, не только четверка, которая собиралась вокруг Дзян Цин, там же судили и секретаря Мао Цзэдуна, Чэнь Бода, а он сам по себе Чэнь Бода относился к фракции Лин Бяо. Ну, ни в коем случае, это не фракция Дзян Цин. И решено было, как говорится, чтобы два раза не вставать, судить их всех сразу и на этом поставить крест вообще на эпохе культурной революции, поскольку надо было начинать уже новую перестройку. И я думаю, что далеко не без влияния Дэн Сяопина было решено сразу всех скопом и потом начинать новую страницу.
Маршал Лин Бяо никогда так и не был официально реабилитирован, но спустя 50 лет в современном Китае о его личности и о событиях, которые предшествовали его падению, можно, в общем, говорить открыто. Его имя стало опять встречаться как бы в СМИ, в книгах и так далее. А я вот думал, что он по-прежнему официальный предатель и враг. Ну, как при Сталине, соответственно, маршалы Тухачевский с Блюхером.
Во-первых, Лин Бяо по-прежнему предатель и враг. Он перебежчик, и это с него никто не снимает. Но Китай начал, на мой взгляд, более рационально, что ли, подходить к своей истории. Во-первых, родилось новое поколение, да и старое поколение читает новые книги. Уже просто так сказать, все, об этом человеке мы не говорим и замолчим полностью фигуру, это уже невозможно. Надо обсуждать, надо говорить и показывать, что история Китая имела самые разные формы развития. Дело в том, что в Китае даже самые жестокие, самые, казалось бы, некрасивые лидеры обретают свое место в истории, о них не забывают. Классический пример – это первый император Китая Цинь Ши Хуанди, который, как считается, построил Великую Китайскую стену, в реальности он не построил, а достроил ее, и который, помимо массы каких-то великих дел, еще заодно уничтожил практически всех своих родственников, умертвил сотни тысяч людей, но при этом он вписан в историю Китая как великий император. Та же самая история сейчас происходит и с героями 20-х, 80-х годов. Они были вычеркнуты, но они возвращаются именно как, что у нас было и такое. Пожалуй, только одно исключение, это Ван Мин, один из лидеров китайской компартии, который претендовал на высший пост, который серьезно поругался с Мао Цзэдуном. Он был, Ван Мин, интернационалистом, был вывезен в Советский Союз и потом в Советском Союзе скончался. Это единственная фигура, которая просто замалчивается и вычеркнута вообще из всех учебников, и только специалисты могут говорить о том, какое предательство он совершил. Лин Бяо же рассматривается как человек, совершивший ошибки, проявивший слабость, но при этом человек, который был действительно героем гражданской войны.
Очень интересно, с какой опаской на все эти драматические события в 71 году, на события, происходившие в этот момент в КНР, смотрел Советский Союз. Я, кстати, читал, что о результатах расследования авиакатастрофы в Монголии, в которой погибли Лин Бяо и его окружение, были почему-то проинформированы лишь Брежнев и тогдашний глава КГБ Андропов. Сколько тут можно отыскать конспирологии и таких детективных тайн?
Прежде всего, долгое время не было понятно, кто конкретно разбился на территории Монголии. Это был самолет «Трайдент», он врезался в сопку, скорее всего, произошел взрыв, и практически все тела, 6 тел, были полностью обгоревшими, и свидетели говорят, что там остались неопознаваемые тела. Поэтому, как считается, сначала обратили внимание, что Лин Бяо как бы вдруг внезапно исчез с политической арены, он исчез целиком из публикаций, его книги были буквально вывезены на склады и уничтожены. И поэтому появилось подозрение, что это Лин Бяо. В конце концов, установили это по зубным протезам, которые Лин Бяо когда-то делал в Советском Союзе, и, в общем, сохранилась эта зубная карта. Самолет был сильно поврежден, и поэтому, опять-таки, долгое время даже не могли установить, что это личный самолет министра обороны. Он, как считается, приблизился к сопке там, со скоростью 550 километров в час, и долго скользил, потом и врезался в эту сопку. То есть, все там было очень сложно. Поэтому первоначально действительно доклад был, когда возникли подозрения, что речь идет именно о Лин Бяо, только руководство страны. В 1971 году генерал КГБ тогда Загвоздин и военный медик, тогда старший военный судебно-медицинский эксперт Томилин, приезжали в Монголию, проводили исследования трупов. Они были в этот момент уже захоронены, гробы вскрыли, и было обследование, в том числе и зубов. Нашли следы туберкулеза, поскольку Лин Бяо страдал от туберкулеза. И в конце концов было понятно, что, во-первых, это не двойник Лин Бяо, это он сам. Ну и, собственно, сразу выяснилось, что это была вся семья Лин Бяо. Это сразу породило очень большой политический конфликт. Ну, во-первых, куда вообще летел Лин Бяо? Вряд ли в Монголию. Соответственно, он прилетал в Советский Союз, и вопрос, а почему министр обороны КНР прилетает в Советский Союз, как многие потом говорили, с секретными документами. Да здесь даже и документы не нужны, когда к вам летит министр обороны и один из руководителей военно-воздушных сил Китая. Так что он был настолько близок к Советским Союзам, что знал, что его примут в Советском Союзе. Это первый вопрос, который сразу возник. И я так понимаю, мы очень не хотели, чтобы нам его кто-то сдавал. Была, правда, и другая версия. Я напомню, что Монголия географически как бы вдается в территорию Китая. И, возможно, что именно через Монголию просто перелетал самолет, чтобы приземлиться в дальних районах северо-запада Китая и якобы где Лин Бяо хотел укрыться, но это маловероятно. До сих пор многие документы засекречены по этому поводу. Очень много появилось сведений о том, что Лин Бяо методично передавал Советскому Союзу документы и материалы, касающиеся китайской армии, но прямых подтверждений, конечно, мы этому не видели. Но факт остается фактом, то, что министр обороны пытался каким-то образом перебежать в Советский Союз, и это сразу создало, в общем, важную, большую политическую коллизию.
Внутри партийной интриги, вот борьба за лидерство, деление на кланы, тайные явные заговоры, это получается довольно неотъемлемая такая часть истории КПК до наших дней. В современном, последнем, нынешнем Китае что-то такое возможно сейчас? Например, что вдруг какого-то члена Политбюро публично объявят врагом народа и предателем. Или современный Пекин, образно говоря, это вам не Пхеньян.
Современный Пекин заметно отошел от старых традиций публичной порки, потому что сейчас любая такая ситуация – это выстрел себе в ногу. Ведь когда началась культурная революция, главная интрига ее заключалась в том, что Мао сам изначально объявил, что есть разложившиеся члены партии, которые предают дело революции и являются, по сути дела, ревизионистами. Это его же лозунг звучал как «откроем огонь по штабам», то есть по партийным комитетам, где засели главные враги. Не случайно именно тогда в китайский обиход вошли два выражения, которые звучат как «пхипхин» и «дзиопхипхин», то есть критика и самокритика, то, чем должны были заниматься все члены Компартии. И поэтому мы сразу сразу узнали о массе предателей. Лин Бяо, конечно, стал самым, пожалуй, ярким, но было дело и Пэн Чжэня, было дело Ван Мина, было масса таких дел. Сейчас Компартия Китая, безусловно, внутри нее на уровне ареопага власти, конечно же, есть противоречия, конечно же, есть группировки. Но надо понять, во-первых, это не так просто, как многие представляют, что есть якобы группировка неких детей-выходцев из партийных семей, так называемая группировка принцев, и молодых технократов под названием комсомольцев. Вот, мол, между ними и идет некое противостояние, есть некие трения. Нет, это абсолютное упрощение ситуации, конечно, это не так. Есть и региональные группировки, есть и группировки, никак не связанные с происхождением тех или иных партийных лидеров. Но, как ни странно, на мой взгляд, серьезная угроза, которая сейчас нависла над Китаем, то есть критика Китая со стороны США, попытка со стороны не дать ему реализовать свои планы, она скорее сплачивает вокруг лидеров людей, нежели пытается стимулировать на новый заговор. Про вообще возможности заговоров в Китае говорят постоянно, американцы об этом постоянно пишут и даже называют потенциальных сменщиков Си Цзиньпина, но это все оказывается настолько, как говорится, вилами по воде писано, потому что в реальности сегодня Китай научился закрывать информацию значительно лучше, чем закрывал десятилетия назад. И если там противоречия и дискуссия еще какая, внутрипартийная дискуссия ведется очень активно, и отголоски мы ее можем слышать. Может ли это привести к смене власти, к тому, что кто-то захватит самолет, поезд или компьютерную сеть и сбросить всю информацию за рубеж? Я думаю, что на уровне ареопага китайского это невозможно по одной простой причине. Если раньше Советский Союз или США были альтернативой Китаю, там, как говорится, не понравилось свое руководство, беги к товарищу Брежневу или к господину Никсону, то сегодня Китай за счет своего величия, за счет своих амбиций, по сути дела, является одним из мировых лидеров. Бежать некуда. Придется все решать внутри Китая. Поэтому здесь в данном случае крупные перебежчики практически исключены.
Раз мы говорим, что все равно сохраняются кланы в высшей партийной верхушке, будь то шанхайский клан или какой-то там еще клан с другим названием, неважно, условно, кто все-таки сейчас стоит рядом с председателем КНР, товарищем Си Цзиньпинем? Практика назначения преемников и наследников сохраняется или нет? Потому что как-то во внешнем мире для массового зрителя китайские политики, кроме лидера главы государства, в отличие от России, от Соединенных Штатов, от Европы, вот они, кроме самого Си, во внешнем мире вообще малоизвестны.
Говорить о преемнике невозможно и бессмысленно по одной простой причине. Срок Си Цзиньпина может продлеваться практически до бесконечности. Если раньше все четко знали, что любой руководитель Китая, неважно, он председатель КНР или генсек ЦК КПК, сидит два срока, два по пять, итого 10, то сейчас все три позиции, которые занимает Си Цзиньпин, они практически вечные. Он занимает позицию генсек ЦК КПК, председателя КНР и руководителя Центрального военного совета, то есть руководит всеми вооруженными силами. Формально второй человек – это Ли Кэцян, премьер-министр Китая, но никто, по-моему, не говорит, что, возможно, он хоть когда-то сменит Си Цзиньпина. И другие лица, там Ли Чжаншу, Ван Ян, Чжао Лэди, Хан Чжэн – это люди, которые отвечают за свои сектора, за внешнюю политику, но никто не называет их преемниками. Неоднократно назывались преемниками, например, еще 2-3 года назад. Первые секретари Гуандунского горкома партии с юга Китая назывались преемники из Шанхая. Но, в общем, как только преемник называется и начинает ее фамилия муссироваться в прессе, он тут же пропадает. Поэтому я думаю, что даже более-менее реальных имен преемников Си Цзиньпина мы сейчас не узнаем.